Мінску, 22 година, у ефірі «Ночна свобода», у студії Ольга Короткевич. Добрий вечір. На протягу гэтай гадзіны дайджэст падзей у Беларусі гостям начной свабоды расійскі палітолог Андрэй Піянткоўскі. Гаворка аб геапалітычных амбіцыях Расіі, роля Александра Лукашэнкі ў сучасным развіцці Беларусі. У нашым апытанні людзі гавораць, ці давяраюць уладам.
Ну, нашай уладзе не верым. Это вот точно.
10 красавіка ў Гарадзенскім універсітэце Мяянкі Купалы пройдзе канферэнцыя, прысвечаная 880-годзі горадні. Вядомыя гісторыкі, не запрошаныя, салідарныя гавораць аб байкоце гэтай канферэнцыі. Кася Салаўёва, актывістка апазыцыйнага руху, аштрафаваная за чальцоўства ў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Кася Салаўёва раскажа аб працэсе над ёй. У начных доследах інфармацыйныя рэлігійныя выданні. І зноў пытанне пра веру. Каму вы верыце?
Я верю только себе. Ну а кому еще верить? Власти, милиции, ни в коем случае.
Аблога беларускага інтэрнэту ў начной чытанцы Франц Сілко, гукапісь Александра Памідорова на гэтым тыдні Зміцер Бартосік. Ну, а з навінамі на гэтым тыдні Алена Струва, ёй слова.
Добры вечар. Галоўны амерыканскі вайсковы кіраўнік Іраку генерал Дэвід Петрэус рэкамендуе ў ліпені прыпыніць вывод амерыканскіх войскаў з Іраку. Гэта заява зроблена ў часе выступу генерала ў Кангрэсе США. Паводле Петрэуса, такі захад неабходна зрабіць дзеля таго, каб не згубіць дасягнутыя ў Іраку поспехі. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявіў, што ў краіне пачалі размяшчаць 6 тысячаў новых установак узбагачэння ўрану. Міжнародныя фінансавыя страты, выкліканыя крызісам крэдытавання США, будуць вымірацца сумай 945 мільярдаў даляраў. Такое папярэджанне ўтрымліваецца ў дакладзе Міжнароднага валютнага фонду. Улады Швейцарыі не рэкамендавалі публікаваць кнігу блога галоўнага пракурора Гаскага трыбунала Карла Дель Понте. Яна займала гэтую пасаду 8 гадоў, са студзеня яна амбасадар Швейцарыі ў Аргентыне. Швейцарская МЗС папярэдзіла Дель Понте, што шэраг выказванняў у яе кнізе палявання і ваенныя злачынцы несумяшчальныя са статусам дзяржаўнага чыноўніка. ЗША адкрылі сваю амбасаду ў сталіцы Косава Прыштыня. На цырымоніі адкрыцця прэзідэнт Косава Фатмір Сейдзіл адзначыў, што ягонай краіны асаблівае дачыненне з Вашынгтонам.
Я дзякую, Алена Струва, слушаць за міжнароднымі навінамі праз паўгадзіны падзеі ў Беларусі. Ну а зараз вядучы дзённага эфіру Юрай Бушляков пра падзеі ў Беларусі самыя актуальныя.
Активістку «Молодого фронту» Катерину Соловьову покарали штрафом на 1 мільйон 750 тисяч рублів. Соловьову судили у Полоцку по обвинуваченню во уделе у незареєстрованої організації. Каля будинку Полоцкого суду під час акції солідарності з Катериною Соловьовою був затриманий молодівий активіст Алексей Янушевський. Його винуватять во уделе у несанкціонованому мероприємстві. Присуд Алексею Янушевському буде винесено завтра. Перагляд санкцыяў Еўразвязу ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве Рады Еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. Завершыўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў В'етнам. У дэкларацыі, прынятай прэзідэнтамі В'етнаму і Беларусі, адзначаецца, што краіны маюць намер выйсці на якасна новы ўзровень узаемадзеяння і гатовыя паглыбляць супрацоўніцтва ва ўсіх галінах. Арганізацыйны камітэт «Чарнобыльскага шляху» падаў заявку ў Менскі гарвыканкам. Арганізатары акцыі просяць дазволу правесці 26 красавіка шэсце ад Акадэміі навук. Гаворыць адзін з лідараў незарэгістраванага руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
Плануецца, што будзе. Тры ключавыя тэмы вызначана. Гэта адмена сацыяльных гарантый тым людзям, якія пацярпелі ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Таксама тэма гаспадарчай дзейнасці на забруджаных тэрыторыях. Ну і адна з новых тэмаў – будаўніцтва новай атамнай электрастанцыі і ўсё, што з гэтым звязана.
Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна і іншых беларускіх палітвязняў працягваецца 29-й дзень. Сёння да галадоўкі далучыліся моладзевыя актывісты Павел Вінаградаў і Святлана Гарахавік.
У эфире «Ночная свобода», Минский час, 22:05. И зараз больш подрабязна про справу Кацярыны Салаўёвай. Сёння суд Полоцку оштрафовал яе на 1 750 000 рублёў. Яе признали виноватой во удзеле у незарегистрованной организации «Молодый фронт». Я нагадаю, что максимальное покаранне паводле гэтага обвинувашэння до 2 гадоў пазбаўлення волі. Пасля абвяшчэння прысуду Кацярына Салаўёва адказала на пытанне корэспандэнта «Свободы» Алеся Дашчынскага.
Вы боялись, что вам могут дать 2 года, когда вы шли на сегодняшний процесс?
Не боялась. Лишь что зараз ураду не варто рисковать и сажать девчину, и тем самым порвать все отношения с Заходом. Зараз просто не то экономичное становище у нас в Украине, как брать на себе такую отказность, рызыку. Одно, и что я хвалевался, это, ну, там, шмат людей, все тебе слухают, потому что я не вельми люблю такие промовы робить публичные.
Вы рихтовали свою промову по суде? Основная думка какая там была?
Ну, я сказала, что, конечно, «Молодый фронт» — это, мабуть, и не зарегистрованная организация, але все ж таки несколько разов сябры «Молодого фронта» робили спробы зарегистрироваться. Организация, якая вызнае христианские принципы, не может носить у себя разбуральный характер.
Катя, а что ваши батьки, как они реагировали на то, что вы вот собираетесь в суд? Что они вам сказали?
Я не думаю, что они хвалевались, потому что они за все до меня учили с детства, что главное, как была человечья годность, и она дороже за життё.
Спочатку ваши батьки не потрапили на процесс, вы это зауважили?
Конечно, спочатку их не пускали. Мы просто хутенько прошли несколько человек у невеликую залю, хотя было обещано, что заля будет великая. После милиционеры просто стояли коле у входа, и навод моих батьков не пускали. Так само дипломат из США, но они уже со спотнением зашли.
Подчас процессу что у вас наибольше уразило?
Я была в шоке, я говорю так. В основном у справе были те материалы, которые вовле имели никакого дочинения до организации «Молодый фронт». Разные газеты, нотатику, надпись там, или я зроблю все от меня залежущее, как зруйновать этот режим. Так само меня запытывались, что за этот режим и что ж ты хотела зруйновать и як. Ну, я сказала, что так, дочинение до организации «Молодый фронт» именно эта надпись не мает. Шмат чего было протягнуто за вашу. Навод католическая газетка «Промень» к самому материалу справа не бы это свершила супротивление. Меня на вас судили не больше, как за удел незарегистрованной организации «Молодый фронт», а как просто то, что у меня активная громадянская позиция.
Чему так худко скончился процесс?
Просто уже ранее, напомню, здесь прописали, какие присуд мне дать.
А чего вы больше стомились сегодня?
Я уже пришла на суд, я была вельми стомлена. Я хотела спать, я хотела есть. Шмат было пытаний таких, про те самые газеты, на какие не вельми хотелось отказывать, потому что, ну, не вели дочинения не до справы. Я им казала, и прокуроры, и судьи, я ныне слухали.
Чували вы подтримку своих однодумцев?
Люди литерально хворели душой за меня. После перепынку, как мы зашли в зале суда, одразу почули выгуки «Живе Беларусь», «Уладу народу», «Молоді свободы» и все остальное.
С Кацярынай Салаўёвай гаварыў наш корэспондэнт Алесь Дашчынскі ў эфіры «Радіо Свабода». Пасля ўнясення ў крымінальны кодэкс Беларусі на пачатку 2006 году артыкулу аб адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, гэты артыкул стаў самым распаўсюджаным у дачыненні да актывістаў моладзевага руху. Улетку 2006 году паводле гэтага артыкулу на розныя тэрміны былі асуджаныя 4 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Партнерства», якая ставіла за мэту незалежнае назіранне за прэзідэнцкімі выборами. Найбольший термин 2 года позбавления воли отримал лидер партнерства Миколай Острейко. На волю он вышел после года зняволения. Найчастей артикул об уделе у незарегистрованной организации уживался супроць активисту «Молодого фронту». При конце 2006 года поводле гэтага артикула на 1,5 года зняволения был осужден лидер «Молодого фронта» Змитер Дашкевич. У 2007 годе грошовым штрафом была покараная активистка Знясвіжу Наста Азарка, а так само Ярослав Грышченец Баранович. У Салігорску прицягнувся до адказності Іван Шила. Грошовими штрафами покарана група активістів з Мінську.
Конкурс «Виграй книгу свободи». Кожний день від понеділка до п'ятниці на хвалях «Ночної свободи» ми задаємо питання. Першим дошли правильний відказ праз СМС на номер 391-22-24 і отримай книгу з серії «Бібліотека свободи».
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Ольга Короткевич. І сьогодні питання нашого конкурсу. 35 років тому помер гішпанський мастак, який сказав, що малювання – це містифікація, яка, маючи колір життя, стане життєвою правдою. Це цитата якого мастака? Чекаємо ваші відкази праз СМС 391-22-24. Я ще раз цитую. Малювання – це містифікація, яка, маючи колір життя, стане життєвою правдою. Ну, а нашим гостем нашої свободи буде російський політолог Андрій Піянтковський. Для його композиція, і він сам сказав, що хотів би послухати білоруську пісню «Нейра Дзюбель. Край». У ефірі «Ночная свобода» у студії Ольга Короткевич і з нами на сувязі російський політолог Андрій Піянковський. Добрий день.
Добрий день, Оля.
Як ви оцінили композицію, яку ми вам поставили?
Ну, мне очень понравилось, да, я примерно вот ожидал услышать такую вещь. Ну, знаете, ведь у нас уже даже новые наши назначенные нам царь-освободитель произносят речи, где основным девизом «Свобода – это лучше, чем не свобода».
Вы знаете, мне очень в этой ситуации нравится композиция Сергея Шнурова и группа «Ленинград». «Свобода – это то, что у тебя внутри». Андрій Піянтковський народился у 1940 году в Москве у семьи юриста, члена-корреспондента Академии наук СССР, члена Верховного Совета СССР Андрія Піянтковського. У 1962 году закончил механико-математичный факультет Московского державного университета имя Ломоносова. И он кандидат физико-математичных наук и сябра Американского математичного товариства. Скажите, Андрей, как математик становится политологом?
Ну, вы знаете, тут у меня было два таких, две дорожки, которые меня привели вот к тем глупостям, которые я сейчас занимаюсь. Ну, во-первых, когда все мы во всем нашем бывшем Советском Союзе переживали перестройку и демократическое движение, я был активно участвовал в клубе ученых Академии наук, мы помогали академику Сахарову, Сагдееву, ну, как-то это вовлекло меня в политику. Ну, а кроме того, как математик, я в 80-е годы занимался математическим моделированием таких вещей, как стратегическая стабильность, ядерный баланс, это вот отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Поэтому я достаточно хорошо, может быть, лучше тех, кто считает себя именно профессионалами, политиками, владел вот этой международной проблематикой. Ну вот с тех пор так и пошло, я пишу регулярно и на внутренние, и на внешнеполитические темы.
Андрей, вы сказали про ядерный баланс. Он реальный? Как вы считаете?
Балансом вот называется такая замечательная способность, и называлась двух держав Советского Союза и Соединенных Штатов, взаимно уничтожить друг друга при любом развитии событий. Понимаете, если одна страна, скажем, нападает на другую, то как бы ни тяжел был бы этот удар, все равно в ответном ударе вторая сторона уничтожает ее тот же. То есть взаимные самоубийства. Это все ужасно звучит, но на самом деле это в годы холодной войны и спасло нас от этого взаимного уничтожения. Потому что каждая страна понимала, что она не может победить, а погибнут обе. Это понимание пришло к лидерам двух держав, тогда это были Кеннеди и Хрущев, во время Карибского кризиса в 1962 году, когда Соединенные Штаты были намного сильнее нас, и у Кеннеди был очень большой соблазн ударить по тем ракетам, которые Хрущев поставил на Кубе, но он понимал, что в ответном ударе будет, по крайней мере, Нью-Йорк и Вашингтон уничтожены. То, что вот у нас в ядерной стратегии называется неприемлемым ущербом. Вот на этом и держался мир все 40 лет холодной войны. А вот мы сегодня находимся в таком состоянии.
Вот скажите, Андрей, как вы думаете, кто как бы выдержит, кто выстоит в этом состоянии холодной войны? Америка, про которую вы рассказали так же сильно, как и про Россию, или Россия?
Ну, вы знаете в чем? Холодная война-то, она сейчас потешная. Она, как вот я ее называю, потемкинская. Я вам объясню, что я имею в виду. Вот сейчас, когда американцы размещают свои... Вы как-то меня затянули в мою узкую профессиональную область. Ну, не будем, надеюсь, и ограничиваться. А когда американцы размещают элементы противоракетной обороны в Польше и Чехии, совершенно не способны, скажем, как-то подорвать наш громадный стратегический потенциал, они предназначены защищать от ударов Ирана. Вот мы разразились всякими угрозами, Москва, что мы направим ракеты туда, сюда, что... Вот я задал один вопрос. А вот, слышишь, пожалуйста, мне дайте параметры и полетное задание вот той одной из ракет, которую собираетесь направить на Европу, которая будет нацелена на находящийся в Швейцарии штаб-квартиру фирмы «Гунавер», которой владеет господин Тимченко, ближайший друг господина Путина, и через которую проходит 60% экспорта российской нефти. Или на яхту господина Абрамовича на Лазурном берегу, да и тысячи других объектов. Понимаете, когда у всей нашей верхушки в западных банках громадные миллионные, у некоторых миллиардные счета, громадная собственность, дети в университетах, жены, любовницы рожают в западных клиниках. О какой холодной войне может идти речь? Это так, для народа, для пипла, который хавает. Ему нужно объяснить, что Россия окружена врагами.
Я нагадаю, что гостем «Ночной свободы» российский политолог Андрей Пьянтковский. И наши слухачи, слухачи «Радио Свобода» выказываются на конт дочинения у Беларуси и России и относно политики России. И я попрошу нашего гостя послушать звонок и после прокомментовать.
Путинцы, зюгановцы годами толдычуть про некий союз. И мы были уже 73 года. Хопить. Сегодня, на жаль, нас много белорусов помирает. А мы працавитые люди. Маем мазы, белазы, калийные соли. Помирать не будем, коли будем на воле. Каб жить добро практично, объединяться только экономично. Наши стежки и тропы только в Европу. Слухать, как и супрать России.
Андрей, вот и такие у нас слушатели, я понимаю, что для вас это не новость есть. Вот если говорить о России и ее влиянии на Беларусь. Вот в свое время белорусский журнал «Архе» «Начало» сделал опрос, будет ли распад Российской империи. Как бы вы ответили?
Ну, а что значит будет? Он состоялся в 93-м году. Правда, вот российская политическая элита довольно болезненно, элита, я беру в их кавычках, это они любят себя так называть, обычно элитные щенки бывают, а почему-то вот в России прижилось такое определение политическая элита. Они это болезненно воспринимают. Вот Путин говорит, что самая большая геополитическая катастрофа 20 века – это распад Советского Союза. И вот один из самых блестящих политиков постсоветского пространства, ваш уважаемый президент Александр Григорьевич Лукашенко, блестяще лет 15 уже использует вот эти психологические комплексы российской политической элиты, мечтающие о каком-то обратном процессе. О восстановлении империи Советского Союза, ну, хотя бы вот с такого первого шага, как то, что они называют объединением Беларуси, ну, фактически такое присоединение Аншлюс Беларуси. Вот все мы видели, как каждый год, там, начиная, по-моему, с 95-го, он весной, почему-то он всегда это делал, приезжал в Москву, подписывал какую-нибудь очередную бумажку об окончательном, бесповоротном, заключительном объединении, разбивал там в Георгиевском зале Кремля стакан с водкой, уезжал с очень хорошими там экономическими преференциями, миллиарды долларов по энергоносителям, по необложению таможенными налогами там экспорта, а через Беларусь организовывался структурами, близкими к Лукашенко, реэкспорт там западных автомобилей, табака, водки, всего чего угодно. Вот. Но ни на секунду он не думал серьезно о том, чтобы поменять свое положение диктатора такого среднего масштаба европейского государства на там пост минского секретаря обкома или губернатора. И ведь, надо сказать, вот эти многоопытнейшие люди, циники, которые удавалось обманывать весь, и дается еще российский народ, они попадались на эту удочку. Все время они верили и ждали, когда же Александр Григорьевич начнет с нами объединяться. И даже вот в последние 2 года, когда, и 2-3 года, когда стало понятно, что никакого объединения не будет, это все фарс такой, все равно как-то Лукашенко оказался дорог и близок Кремлю, он теперь другую эксплуатирует фенечку, что он защищает Россию от орд НАТО, которые должны на нее наброситься.
Андрей, я так разумею, что вам Лукашенко нравится.
Мне понравилось, как он 15 лет обманывал всех российских вождей. А с точки зрения белорусской перспективы вас, белорусов, если быть серьезным, то я скажу вам, несмотря на вот эта одиозная фигура, все, что нам прекрасно известно, и вплоть до исчезновения его политических противников, которые, скорее всего, являются политическими убийствами. А вот, все равно в будущих учебниках белорусской истории его назовут отцом белорусской независимости. Потому что...
Андрей, а вы готовы вернуться к этому разговору лет через 12 или 15?
Да, когда уже не будет...
Обещаете?
Никакого Лукашенко не будет, а там будет вспоминать,
поскольку,
что любого,
да,
другого...
Вы там пообещали, понятно. У нас лимит времени, да? Вот, и поэтому я еще хотела бы задать несколько вопросов вам. Вот Владимир Путин, как вы оцениваете, это политика или система?
Это хороший вопрос. Это человек, который оказался созвучным вот этим реваншистским настроением российской политической элиты и системы, которые физически были людьми прежней советской системы. То есть, да, и человек, именно такого человека с такими вот комплексами и ментальностью майора КГБ и потребовала российская политическая верхушка на рубеже веков для сохранения своей власти.
Скажите, в России есть оппозиционеры или нет? Или есть диссиденты?
Ну, это хороший вопрос, понимаете? Когда оппозиционеру не дают возможности участвовать в выборах появляться в средствах массовой информации, то независимо от своей воли он становится диссидентом. То есть это выбор не оппозиционера, это выбор власти сделать из человека диссидента.
Скажите, вот как бы вы охарактеризировали вот эту игру Запада в то, что он верит России? К чему это может привести?
Ну,
мы уже говорили про холодную войну.
Ну, а сейчас вообще почему? Я же объяснил, почему сегодняшняя холодная война фарсовая. Он не верит, он прекрасно понимает, что то, что ему надо от России, Запад, он получает. Газ, нефть идут регулярно. Что там делается внутри, это Запад не очень волнует. А вот вся эта риторика, когда Запад сравнивается там с Третьим Рейхом, угрожают ракетами, это, может быть, неприятно слышать, но западные лидеры, они же прагматики, они понимают, что это для внутреннего употребления.
Российский политолог Андрей Пиантковский, гостем «Ночной свободы». И последний вопрос к вам, точнее, не вопрос, а просто какие-нибудь слова оптимистические слушателям «Белорусской свободы».
Вы знаете, я часто думаю о том, а вот как долго продлится та система, которая вот у нас в России и у вас в Беларуси, они практически уже неотличимы. Вот оппозиционеры, как мы с вами уже обсудили, превращены в диссидентов. То есть никакого демократического пути там выиграть выборы нет. Какая-то революция сверху. Это тоже очень маловероятно, потому что власть награбила такие громадные суммы, что любое расширение свободы, а это обычно является оттепель или перестройка, немедленно подставит под угрозу их существования не только во власти, но и просто на свободу. Я думаю, что у нас у русских и у белорусов есть одна надежда. Рядом с нами находится другая большая славянская страна, это Украина. Вот успех Украины, дайте нам 2-3 года устойчивого, бесспорного успеха политического и экономического Украины на пути европейского развития, на которое она встала. И все, это вот Кощей, успех Украины, это Кощеева смерть и путинизма, и лукашизма.
Я дякую, гостем «Ночной свободы» был российский политолог Андрей Пиантковский.
История и сучасность незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и увечары.
У передачи Александра Помидорова.
Гукапис.
Добрый день, сябры. Протягнем наше знакомство с автором да выканаўцам Дмитрием Бартосиком. У Гомеле наш герой пачаў цікавіцца натуральна беларускай мовай, пры тым, што быў вызвалены ад яе вывучэння, як прыехаўшы з Расіі. Цікава тое, што па ўласных словах з усяе клясы цяпер па-беларуску здольны размаўляць толькі ён, да ягоны таварыш таксама вызвалены ад заняткаў мовай, бо быў сынам вайскоўца.
Абсолютна савецкі хлопчык, з абсолютна савецкай біяграфіяй, з абсолютна савецкімі мазгамі.
Я памятаю, што я ў газетным кіёску гатэля Гомель набыў сабе часопіс Вожык и пытался его читать. Мне было вельми все это цікаво, что мы, оказывается, приехали не зусім в Россию, и что у этого народа есть своя мова, але яны чамусьці не выкарыстовывают такі козыр.
Акрамя того, у 1982 годе падчас гастроля у Гомельского театра у Гародні Змітера зауважили ассистенты по акторах со здымачной группы фильма «Чужая батьківщина», де запросили на невеличкую роль у головного персонажа у дитячие годы. Гэта быў яшчэ і першы заробак. Патрачаны ён быў на новую чэшскую гітару, ды адразу юны Бартосік пачаў вучыцца першым сваім акордам. Да 10 класы вучыцца ў школе не хапіла моцы. Паехаў Змітер на радзіму сваёй маці ў Ніжні Новгород паступаць у тамтэйшую тэатральна-мастацкую вучэльню. Ну, але таксама там не давялося атрымаць адукацыю, бо праз 1,5 года быў адлічаны за прафесійную нягоднасць. Але менавіта там былі зробленыя першыя спробы пісаць ды спяваць свае песні. Але даволі хутка Бартосік кінуў гэтым займацца, бо добра адчуў дакладнае ды не вельмі якаснае падабенства з творамі славутых прадстаўнікоў расійскай бардаўскай сцэны. Вернулся у Гомель, пошел працовать на завод, уладковался в школу працованной молоди, і з Гомеля пайшоў у войска, у будаўнічы батальён гораду Волахда.
Гэты дзень пачынаўся, як іншыя дні, пачынае ад веку прырода. Ужо збіралася сонца з'явіцца зямлі, як паўсюль і заўсёды з усхода. Толькі была парушана з промнем слабым цішыня тога сумнага ранку, незвычайнай пакуль што гамонкай чужой, падрыпенне вайсковых фурманкаў. Эй, вставайте, поручик, проснуться пора, от души вас, моншер, поздравляю. Вон на западе башни, так то городня или городня, я точно не знаю, ну не важно.
У эфире «Ночная свобода» у Минску 22 годины 30 хвилин. У студии Ольга Короткевич. Я еще раз витаю вас. Далей у праграме. 10 красавіка ў гарадзенскім універсітэце імя Янкі Купалы пройдзе канферэнцыя, прысвечаная 880-годзю ў горадні. Вядомыя гісторыкі, не запрошаныя, салідарныя гавораць аб байкоце гэтай канферэнцыі. У начных доследах інфармацыйныя рэлігійныя выданні. І мы будзем пытацца ў людзей, каму вы верыце.
Родителей у меня уже нет. А так, Богу, конечно, верю Богу. И надеюсь на это. На кого мне верить? Ну, вообще, на добро верю. И верю, что все будет лучше.
Традиційна облога белорусского интернета у нашої читанці на гэтым тыдні Франц Сівко. Ну, а зараз я знову передаю микрофон Алені Струве. Навіна.
Міжнародная федерація правов чоловіка і шведська ініціатива за демократію прав чоловіка виказали свою заклопоченість у сувязі з судом над молодевою активісткою Катериною Соловйовою. За удзел у незарегістрованій організації Полоцький суд покарав дівчину штрафом у 1 мільйон 750 тисяч рублів. Перегляд санкцій Еўразв'язу дачынення до шэрагу білоруських чиновників магчымы при безумовному визволенні усіх політв'язнів Білорусі. Про гэта говориться у супольній заяві Ради Еўразв'язу і Європейської комісії. Напередодні Рада міністрів Еўразв'язу подовжила на год діяння санкцій у дочиненні до 41 високопоставленого білоруського чиновника. Удова і обидві дочки померлого грузинського олігарха Бадри Патаркацишвілі подали позов супроти його зводного строєчного брата Джозефа Кея, Йосифа Какалашвілі і адвоката Емануіла Зельцера, які арештовані у Мінську. Сваякі Патаркацишвілі обвинувачуються ободвох у використанні подробных документов, у тым ліку доверенности тестаменту. Позов буде разглядаться на Манхэттене у федеральном суде Паўднёвай округе Нью-Йорку. Головный американский войсковый керавник у Ираку генерал Дэвид Петреус рекомендує у липені припинить вывод американских войск из Ираку. Гэта заява зробленная у часе выступу генералу у Конгрессе США.
У эфіры Радыё Свабода і зараз прагноз надвор'я на завтра 9 красавіка сераду. Верасці раніцай плюс 1 плюс 3 дождж, у дзень да 13 цяпла. Віцебск 4-6 цяпла раніцай, дождж да 13 у дзень. У Гомель да 12 цяпла раніцай, да 14 у дзень. У горадні на пачатку дня 2-4 у дзень 10-12. Менск 6-8 на працягу раніцай, а у дзень 14. У Магілёве 4-6 раніцай, у дзень да 15. І зараз вынікі нашай віктарыны. 35 гадоў таму памёр іспанскі мастак, які сказаў, што маляванне – гэта містыфікацыя, якая, маючы колер жыцця, стане жыццёвай праўдай. Мы пыталіся, гэта цытата якога мастака, і правільна адказаў Алексей Каспяровіч, сапраўды гэта Пабло Кіпаса. Пікаса. Ён нарадзіўся ў 1881 годзе, а памёр 8 красавіка 1973 году. Улады горадні 10-11 красавіка праводзяць навуковую канферэнцыю «Горадня і гарадзенцы. 9 стагоддзяў гісторыі». Сёння стало вядома, што арганізатары адмовілі ва ўдзелі гісторыкам Алесю Смаленчуку і Алесю Краўцевічу. Пасля гэтага некаторыя дакладчыкі паставілі свой удзел у канферэнцыі пад сумнеў і прапанавалі іншым навукоўцам байкатаваць канферэнцыю. Мы паспрабуем заўтра мець гасцямі начной свабоды Алеся Смаленчука і Алеся Краўцевіча. Ну а сёння ўвечары гісторыкі склікалі прэсавую канферэнцыю, на ёй пабываў Сергей Страўцоў.
Солідарнасць са Смаленчуком і Краўцевічам выказаў іхні калега, кандыдат гістарычных навук Андрей Чарнікевіч.
Людзям, якія шмат зрабілі ў вывучэнні гісторыі гародні, адмовілі ў магчымасці прыняць удзел. Улічваючы, што асабіста я не бачу магчымасці прымаць удзел гэтай канферэнцыі, я вымушаны адмовіцца. Акрамя мяне, такую пазіцыю падтрымалі яшчэ цэлы шэраг гарадзенскіх, менскіх, гомельскіх гісторыкаў. Вядомыя нам усім прозвішчы Сагановіча, Кіштымава, Сабалеўскай, Соркінай, Масько, Трафімчык, Карнілюк, Токць, Хардзеяў.
Свою позицию выклал Олесь Смаленчук.
В принципе, это все-таки право организатора конференции, кого выбирать, с тех, кто выказывает свои ожидания. Как я зрозумел, сегодняшняя разговор с загадчиком кафедры истории Беларуси, одним из старшин наркомитету Иваном Платоновичем Кренем, нас просто выкинули под тиском отдела идеологии Гарвыканкама. Это вельми прикро, потому что тут просто сгадываются некие советские шасы, причем шасы такого брежневского хиба периода, когда вы не историки вызначаете, кому и что казать, вызначаете, то тот час коммунистичный чиновники, сегодня чиновники сучасного политического режима.
После Олеся Смаленчука свои относины выказал Олесь Кравцевич.
Олесь является редактором бюллетеня по истории Городни, город Святого Губерта. У меня есть пару книжек по истории Городни в Темлику. Я проводил археологические раскопки шмат году на территории этого города. Несомненно, это связано с нашим активным уделом у обороне исторической Городни. В приватности мы подписывали заяву до генерального прокурора Республики Беларусь про варварские разбурения культурного слоя в центре города. И была реакция на это, было подписание с Министерства культуры. Это связано с нашей громадской позицией, что мы отстоиваем субъектную историю Беларуси, которая не сгоджается с тем подобенством официальной идеологии.
И, как я уже сказала, что улады городни 10-11 красавіка праводзіць навуковую канферэнцыю «Городні і гарадзенцы. 9 стагоддзяў гісторыі», і на гэтую канферэнцыю незапрошаныя вядомыя гісторыкі Алесь Смаленчук і Алесь Краўцевіч, якія будуць гасцямі «Начной свабоды» заўтра. Завтра у эфіры нашага радыё будзе чарговая перадача «Паштовая скрынка 111». Якія лісты для агляду абраў вядучы гэтай перадачы Валянцін Жданко, ён раскажа.
На тэму ўвядзення карты паляка піша Алесь Станкевіч з Городні. Што кепскага ў тым, калі некалькі сот тысяч грамадзянаў Беларусі атрымаюць гэту карту, якая дасць ім невялікія прывілеі? Калі частка беларускіх палякаў легальна ўладкуецца на часовую працу ў Польшчы, дык гэта толькі зменшыць беспрацоўе, якое ў Беларусі цяпер рэальна складае каля 15%, а не паўтара, як хлусіць афіцыйная статыстыка, напісаў Алесь Станкевіч з Городні. Многія краіны, напрыклад, Нямеччына, Ізраіль, Угорщина, выдаткоўваюць вялікія сродкі з бюджэтаў нават дзеля таго, каб вярнуць і ўладкаваць сваіх суайчыннікаў. Вядома, гэта выклікае супярэчлівую рэакцыю ў тых краінах, з якіх з'язджаюць этнічныя немцы, габрэі і вугорцы. Хоць для ўсіх відавочна, дзяржава, якая хоча стрымаць эміграцыю, найперш павінна стварыць уласным грамадзянам умовы не горшыя, чым у тых краінах, куды імкнуцца людзі.
У ефірі «Нашої свободи» була композиція гурту «Бітлз» «Норвезький ліс».
Досліди свободи.
Митрополит Менский и Слуцкий Филарет на посяджении Синоду Белорусской Православной Церкви заявил про намер створить православную радиостанцию. По водле слову юриста Менского епархиального управления Белорусского экзархату Русской Православной Церкви Андрея Олешки уже распрацованная концепция передавания. Говорка идет о пытаниях семьи и шлюбу, школьного выхования, демографичной ситуации и оховы здоровья. А покольку новый электронный сродок массовой информации будет православным, то все эти проблемы будут осветляться с христианских духовно-моральных позиций. Это была цитата, так сказал господар Олешко. И он додал, что теперь ведется подрыхтовка документов для регистрации радиостанции. У ночных доследах мы говорим про информационное религийное выдание. Инна Студинская.
Чому православная церква вырашила створить свою радио и яким яну повинна быть, расповедая прессовый секретар белорусского экзархату отец Алексей Шинкевич.
У нас радио в основном забавляльный характер носит. И на углу, то тычется огульная повечная морали, так само есть великие проблемы. Наше радио ни в яким разе не будет заниматься, конечно, некой политикой, але мы будем говорить об том, что заусёды в нашем народе есть и было это вера, это сумление, это любовь до Бога, до церкви, до своей родимы. Конечно, и духовно-религийные, выховавшие, национальные, белорусские обовязково. У нас радио будет звучать на белорусской мове, а иначе мы не будем отповедать назве православной радио.
Про конкретные программы, сетку вещания, частоты казать еще рано, лечить отец Алексей. До речи, первая адукация отца Алексея Шинкевича именно журналистская. Да и досвид организации СМИ у него есть. 15 годов тому он створил первую белорусскую православную газету «Церковное слово».
Не так-то просто с нуля организовать житье сродку массовой информации. Повинны быть люди. Они нехай эдукованные с светского боку, але они не ведают церковные мовы. Церковная мова наш отрозливается от светской мовы. Человек повинен ведать и лексику на угол змест духовного життя. Так что это вельми великая проблема сегодня иметь эдукованных журналистов, которые могли працевать у церковных выданий. Нам вельми приятно, что вельми много людей, особливо творчей интеллигенции нашей, белорусскомовной, выказали ожидание помогать нашему радио.
У Беларуси это будет первая электронная религийная медиа. Хотя интернет-выдание, друкованные СМИ есть у каждой представничей конфессии. У католиков есть отмысловые программы на белорусском радио. У великие святы ведутся на упростовые трансляции на боженство по радио и телебачению из разных костелов Беларуси. Редактор часописа «Наша вера» Христина Лялько расповедая про друкованные СМИ, какие выдает католический костел у Беларуси.
Квартальник «Наша вера», месячник «Авы Мария», родинская диацезия выдает «Слово життя» газету. «Диалог» выдают Барановичи, вербисты. «Завальнюк» выдает «Голос души». Это парафиальная газета. Еще для деток мы выдаем так само «Маленький рыцарь беззаганный».
Про мусульманские выдания у Беларуси расповедает доследчик исламской теологии Сергей Богдан.
Есть сайт «Исламбай». Он существует давно в разных модальностях белорусской редакции. Она как бы есть, але она еще не выставлена. Выдавался и выдается «Байрам». Его уже вышло штук 25. Шмат цікавых матэрыялаў па гісторыі ісламу ў Беларусі. Выдаюцца газеты з супольнасцю жыцця, але таксама і рознымі мясцовымі суполкамі. У Слоніве выдавалі «Нур».
Пра праваслаўныя праграмы і друкаваныя выданні кажа айцец Алексей Шынкевіч.
И на телебачении программы «Благовес», «Истность», программы на радио. Каждый епархиальный центр мая свой друкованный орган. У нас есть студентский журнал «Православной молоди», ступени, часопис православия, которое выдается Петропавловским собором. Есть газета «Церковное слово», которое исполнилось больше за 15 лет.
Большиня православных выданий, а так само радио и телепрограмм, так само выходят по-белоруску.
Инна Студинская рассказала об религийных выданиях у Беларуси. И эту тему мы протягиваем опытанием. Кому и во что вы верите? Опытание на улицах Минска.
Ой, я даже не знаю, кому я верю. Но нашей Ладе не верю. Это вот точно. Ну, потому что условия создались. Я вот сама пенсионерка, а работаю еще, подрабатываю, бегаю туда-сюда, потому что практически не за что жить. 300 тысяч, которые они дают, этого мало.
Я только верю сам себе. Остальным никому не верю. Потому что кругом сплошной обман и несправедливость.
Богу, себе, соседям. Да я так привыкла. Нормально все, да не подводили.
Сколько семьи чего? Тут вас все добро. Нас Кутневича республика, я всем доволен.
Тебе, наверное. На себя полагаешь, на свои силы. Но в наше время людям верить не сильно поверят. Были такие причины, когда полагалось, а получилось все наоборот.
Я верю только себе. Ну а кому еще верить? Власти, милиции, вот ни в коем случае. Просто я вижу расхождение большое между тем, что говорится в средствах массовой информации, между тем, что говорится нашими чиновниками и тем, что есть в реальности. Их прогнозы никогда не сбываются.
Ну, родители мне уже нет. А так, Богу, конечно, верю Богу и надеюсь на это. На кого мне верить? Ну, вообще на добро верю. И верю, что все будет лучше.
Досылайте нам свої ідеї для ночних опитанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
У Менску 22 гадзіны і 46 хвілін. Я таксама адзначу, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svoboda.org.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне. На форумах сайту «Наша Ніва» коментують суди над молодевими активістами Катей Соловйовой і Алексеєм Янушевським. Каті Соловйовой присудили штраф 1 750 000 рублів, а суд над Алексеєм Янушевським перенесений на середу. Касю Соловйову судили за удел у незарегистрованной организации «Молодый фронт». Алексея Янушевского затримали сегодня 8 красовика ля стен суду, коли хлопец пришел потримать Катерину. Коментары. Что пожадают улады, то и зробят. Смок харчевался только молодыми хлопцами и девчатами. Нехто пораил, что такая диета продолжит ягоное життё. Але все старания обслуги были марными. Смок старел на очах. Блогер Антон Койпіш, який проходить по кримінальній справі порушення громадського порядку у часі акції предпринимальників 10 студеня, змістив у своїм дзённіку одозву до користальників сетєва під назвою «Інформаційний супротив». Автор закликає максимально розповсюджувати інформацію про громадські значні події у Білорусі через інтернет. Ви можете удільничать у інформаційному супротиві, навіть коли боїтеся ходити на мітинги. Гэта безпечний керунок супротиву, тлумачить Антон Койпіш. Рад Кінг коментує. Тяжко читать великие посты. Неправильно думать, что массовый пиар даст больше выник, бо у пиару есть раздражняльный фактор. У большинства белорусских блогеров однольковые сябры, и не треба разглядать отсутность массового пиару, як нежаданне бачить важные подеи. Рейка. После прочитания твоего поста мне перестало быть соромно за то, что я только сетевый змагар, але я выправлюся и почну переносить свою активность на улицу. Дякую тебе. Сайт Generation Buy нагадывае падзеі гадавой даўніны. У 2007 годзе беларуская частка міжнароднай сецявой энцыклапедыі Вікіпедыя падзялілася паводле варыянтаў правапісу. Ад пачатку беларуская Вікіпедыя існавала класічным правапісам – Тарашкевіцай. Год таму правы на беларускі сегмент атрымалі заўзятары сучаснага правапісу. Сёння ў абедзвюх беларускіх Вікіпедыях прыблізна аднолькавая колькасць артыкулаў – разам каля 20 тысяч. Я дык упэўнены, што мы партнеры, робім агульную справу беларускую, а таму не трэба ўжо фарсіраваць варажнейшую, якая може у когось досюль триває, говорить один з ентузіастів нормативної Вікіпедії, який виступає у сетєві під ніком Менський. Поетка Джеті у своїм блогу публікує жартовливий перафраз вірша Янки Купали «А хто там іде?» на актуальну тематику. «А хто там іде? А хто там іде? Блискучий такой кучей?» «Білоруси! А што яны нясуць на худых плячах, на руках у крыві, на нагах у лапцях? Флікеры. З вамі быў Севярын Квяткоўскі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Вы слухаеце «Нашу свабоду», наш эфір да поўначы, і я звярну вашу ўвагу, што заўтра на сайце свабода.орг удзельнікам онлайн-канферэнцыі будзе кіраўнік цыганскай дыяспары ў Беларусі Алег Казлоўскі. Гэтая канферэнцыя пачнецца о 13 гадзіне паводле менскага часу. Цяпер у Менску 22 гадзіны і 50 хвілін. Я, Вольга Караткевіч, на гэтым развітуюся і вас пакідаю з «Нашной чытанкай» на гэтым тыдні ў «Нашной чытанцы» Франц Сівко.
Пасёлак М. Месца жыхарства гарнакоў пасля вызвалення з лагера. Маці і зялёнка стаялі на пляцоўцы амаль пад самым дахам, і іх постаці то аддаляліся адна ад адной, то зноў зліваліся ў адну. Яны былі так высока, так далёка ад яе, што, каб хаця збольшага ўсачыць іх рухі, Люсі трэба было шторазу ўскідваць голову ўгору. І кожны раз, як толькі яна тое рабіла, пігулка сахарыны выслізвала паўз яе пальцы надол, гублялася ў траве. Раз пораз яны штосьці казалі, і іх нягучная гамана бязладным хаўрусам ледзь улоўных гукаў працінала паветра, таяла панад сценамі млына, і белая насоўка ў руцэ маці то трапяталася на ветры, то хавалася ў далоні. Яна чакала, што яны, мабыць, яшчэ больш наблізяцца адзін да аднаго, і інтуіцыя не падманула яе. Першы крок зрабіў мужчына. Ён так рэзка падаўся да маці, што яна на хвіліну, здаецца, знікавела ад нечаканасці. Яна ўскінула рукі, нібыта каб абараніцца ад яго, але не паспела. Зялёнка схапіў яе за запясце са спрытам леапарда, што палюе на эмпалу, і рвануў да сябе. Іх цела сутыкрануліся, але толькі на момант. Маці вольнай рукой ударыла яго па галаве, выхапіла другую з ягонай далоні. Невядома, ці моцны быў той удар, але мужчыну ён, безумоўна, прыйшоўся не даспадобы. Ён гэтак жа груба, як колісь у А пад пукам святла ад пражэктара, схапіў маці за руку, цяпер жа за локаць, тузануў да сябе. Ягоны плашч абвіўся вакол яе цела, і цяпер абрысы іх сплеценых у адно паставаў нагадвалі абрысы камля хвоі з парыша у А. Маці зноў паспрабавала вызваліцца з абдойму мужчыны, але не дала рады. Ён трымаў яе так моцна, што яна ледзь-ледзь магла паварушыцца. Вецер вымкнуўся з-пад стрэша, зухаватым сватам пранёсся над пляцоўкай, абляпіў твары абаіх полымі ягонага плашча. Зялёнка абхапіў маці за стан, штурхнуў у бок. Яна павалілася надол, нерухомым кулем застыла на самым краі пляцоўкі. Ён счакаў хвіліну і рашуча накіраваўся да яе. Шпаркасці, упэўненасць ягоныя хады, сумневу наконт таго, што мае быць далей, не выклікалі. Скрыўленыя злосцю вусны мужчыны надзеі на іншых ход падзей не пакідалі. Ён падышоў да маці, выпрастаў руку і лёгка-лёгенька да яе дакрануўся. Жах ахапіў Люсю, і на штосьці, здаецца, ці не мама закрычала і ўпала ніцва на траву. Калейна зноў узняла голову, на пляцоўцы нікога не было. Толькі насоўка кружляла бы планер панад краем выступу, але і яе неўзабаве знесла ветрам кудысьці ў бок. Яна падумала, што, мабыць, маці і зялёнка ўжо пайшлі з пляцоўкі, і, не зважаючы на пігулкі сахарыны, што цурком цыпаліся са скрутка надол, кінулася на ўцёкі. Цела яе зрабілася такім безважкім, што яна яго амаль не адчувала. Яна ляцела па скустоўі няведама куды, і карослівая лёгкасць зялёнкавага дотыку пранікала ў яе глузды, штурхала прэч са свядомасці ўсе іншыя рухі і жэсты, якія яна ведала дагэтуль. Вось так яна, Люся, тады займела лёгкасць дотыку. Як таянне ў пару антарктычнага айсберга выклікае метамарфозы клімату за дзесяткі тысяч вёрстаў ад суворага акіяна, так выпадкова падгледжаная лёгкасць дотыку той рукі стала падмуркам фармавання яе новай сутнасці. Сутнасці, якая суправаджае яе ўсё жыццё і пра якую яна нікому ніколі не наважыцца сказаць. Хоць можа і варта было б. Тым больш, што гэта было б апошняе, што яна наогул хацела б сказаць перад тым, як паспрабаваць той лёгкасці пазбавіцца.
Запишите, коли ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. А 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22 годины до полуночи. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.